Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Доброго дня усім, хто слухає Світле Радіо. Доброго дня, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
В ефірі програма «Запитання і відповіді». Преференції нашим дозвонювачам. У нас щось тут дзвенить. Зараз спробуємо з'ясувати. Здравствуйте.
У мене такий вопрос. Лука, 16 глава, 18 стих. Там написано: «Всякий, разводящийся с женою своей и женящийся на другой, любодействует. И всякий, женящийся на разведенной с мужем, любодействует». Ну, такой вопрос. Моя сестра, господин, так получилось в ней жизни, что ее муж бросил. И ушел другой, но он верующий, а она с Господом. И теперь ты как бы, замечается человек, который тоже развелся с женой своей и хочет на ней жениться. Это грех им обоим?
Спасибо за вопрос. Вопрос очень сложный. Почему? Потому что, еще раз говорю, это все настолько индивидуально и настолько это личные отношения между человеком и Богом. И этого никто не может знать, кроме души человеческой, живущей в нем. То есть человек, допустим, когда он женился, он не был верующим или замуж выходил, а не была верующая. Потом они приняли Господа, или он, или она, и потом развелись, и много такого, что как бы человек становится новым творением, и после развода, когда человек стал новым творением, он как бы новый, это новый человек, и он как бы заново живет. Это рождение свыше переводится как рождение заново, и это новый человек, и он может, конечно же, выйти или жениться, но только в Господе. Но опять же говорю, что это не закон, это не объективная вещь, это субъективная вещь. Почему? Потому что блажен человек, который не осуждает себя за то, что он избирает. Если человек осуждает себя, он осужден. Если человек не осуждает себя за то, что он избирает, то он блажен в своем действовании. Это очень субъективно. Объективного объяснения развода или повторного брака нету. Это личное отношение каждого с Господом.
Дякую. Ну тут ще є такі моменти, їх дуже багато. Тобто на цю тему в Новому Заповіті ми багато читаємо. Ісус про це навчав. Справа в тому, що фарисеї, начебто зробили легшим оцей процес, що чоловік міг там, ледве не з будь-якої причини. Тобто це складні стосунки між чоловіками і жінками. Так, був патріархат в тому східному суспільстві, а Ісус приніс права жінкам більше. У нього були учениці, жінки, які за ним ходили і так далі. Він, особливо в Євангелії від Луки, про це багато написано, як він ставився до жінок і так далі. І тому Ісус сказав, що за по жестокосердію вашому Мойсей по всякій причині вам розрішив розводитися з жіною. А вначале же не було так. Тобто він говорив про серйозність цих стосунків, але разом з тим сказано, що може бути місце для розлучення, якщо один з партнерів невірний. Кроме війни при любодіянні, да? Любодіяння. Тут багато, це така дуже велика тема.
Да,
апостол Павло про це писав, що краще людині взагалі лишатися самій, тому що тоді вона догоджатиме тільки Всевишньому і не буде. Ну, але, знову ж таки, це дуже цікава тема і така дуже древня, стара як світ, я б сказав, і складна. У нас є телефонний дзвінок, здравствуйте.
Ну, ще є такий вопрос. Бог сотворив все, небо, землю, все, що на землі, Бог є і Бог. Ну, хто сотворив зло? І ще один вопрос.
Мы потянем еще один вопрос?
Ну, давайте по очереди. Это запомним, если запомним. Давай второй вопрос.
Какие другие питания? Третье тут.
Первое, Иоанна 5:16. Грех смерти или какой грех смерти?
Ну, потом вернемся к первому Иоанну. А сейчас откуда зло? Если вы помните, самая классическая формула это Альберта Эйнштейна, когда он спорил с одним профессором, и профессор утверждал, что зло – это от Бога, или вообще нету Бога, если есть зло. И Эйнштейн сказал такую вещь. Он говорит: как вы думаете, есть ли холод? И оказалось, что холода нету, потому что холод – это всего лишь отсутствие тепла. И вот там минус 274 – это сплошная мерзлота, и становится все мертвым. Это просто отсутствие тепла. Также нету темноты, потому что темнота – это всего лишь отсутствие света. Ну и, соответственно, точно так же зло – это отсутствие Господа. Там, где нету Бога, то там присутствует зло. А Бога нету там, где человек от него отказался. Если человек призвал в свою жизнь Господа, это или жизнь отдельная человека, или семья, или это страна, или это государство. Но если, ну, вот это общество, или церковь, или каждый человек в отдельности призвал имя Господа, он уже не живет во зле, он живет уже в добре, он живет в благодати. И поэтому это все мы видим по сторонам, даже посмотрите внимательно, если у вас есть вокруг вас искренне верующие люди, вы видите, что они живут в мире. Может быть, они и болеют, может быть, они живут в нужде, но они не живут во зле, они живут в добре, и они светятся этим добром, они делятся тем, что у них есть. Они любят, ухаживают, помогают, молятся. И если это семья у вас верующая, вы тоже знакомые, вы видите, что из них выходит свет Божий. Да, у них могут быть проблемы, но у них мир в сердцах Божьих. И если вы даже посмотрите на географию нашей планеты, то в странах, где не отреклись от Бога, где проповедовали Евангелие и где искали Бога, то там эти страны, они процветают. Это такие страны, как вот север Европы, Норвегия, Швеция, Германия, Дания, Англия или Северная Америка, или даже с 50-х годов, когда принесли Евангелие в Южную Корею, то эта страна за очень короткий срок стала в десятке ведущих стран мира. Поэтому зло – это всего лишь отсутствие Бога. И Бог хочет, чтобы мы не жили во зле, а чтобы мы возвратились к Нему. Да, мы рождаемся все во зле, ну, потому что у нас есть местописание, что «как вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим», или «как вы, будучи злы, как вы можете говорить доброе» и так далее. Да, мы рождаемся все во зле, но Бог поэтому и умер. Он отдал самого себя, вознес все грехи наши на крест, дабы мы избавились от грехов и жили для праведности, ибо мы были как овцы, блуждающие, не имеющие пастыря. Мы заблудились в своем зле, и Бог как раз умер и воскрес, чтобы вернуть нас в свое добро, в свой свет истины. В этом и есть наш путь спасения. Поэтому это очень хороший вопрос. Слава Богу, что такой вопрос задали.
А у мене народився, ми повернемося, я запам'ятав, 1 Івана 5,16, гріх до смерті. Але от зараз народилося таке питання, у нас сьогодні в ранковому інтерактиві ми говорили, 2 Тимофію читали, 3 розділ, перші 8 текстів. Знай же, що в останні дні наступить время тяжкі, ібо люди будуть більш там серебролюбиві, нежели боголюбиві, самолюбиві, родителям непокорні і так далі. І постало питання, чи стають люди гірші, чи краще. От був один телефонний дзвінок, жінка сказала, ну подивіться, от модель. Спочатку у Адама і Єви перші діти. Айн і Кавель. Айн праведний, Авель праведний, Каїн неправедний. Неправедний вбиває праведного. І от є така модель, коли в гріхах я родився, і, значить, в беззаконні я зачат, і так далі. Тобто, родився ли чистий, от нечистого? Ні один. І разом з тим ми бачимо в Біблії праведників, ані мої помазанники, говорить Бог про Авраама, Ісаака, Якова, мої хрісти, грецькою мовою. Не прикасайтесь к моїм хрістам. Так от, ну, як з праведниками бути? З пророком Єремією, якого чрева матері я тебе там уже покликав і так далі.
Ми просто, ну як, просто давай порозсуждаємо. Написано Римлянам 5:12, як через одного чоловіка, через Адама, гріх вошел во всіх чоловіків, ібо в ньому всі согрешили, і як через одного чоловіка вошел гріх, і смерть вошла во всіх чоловіків, потому що в ньому всі согрешили. Вопрос, був ли Авель грешником? Он родился грешником. Он родился точно таким же грешником, как и Каин. Но Авель стал праведником, потому что он принес кровную жертву. И поэтому он стал праведником. Но родился Авель грешником. Потому что родился от Адама, и Слово Божие не может нарушиться. Все рождаются, все до единого люди, человеки рождаются грешниками. Но если человек в периоде своей жизни, он нашел Христа, нашел Господа, и отдал ему душу, он стал праведником. Каким образом Авель получил откровение о кровной жертве Христа, мы не знаем, но именно эта кровь и вопиет. И до сих пор она вопиет в Евреям 11 главе.
Ну от, а пророки дуже багато говорили проти жертв. Вони говорили, що закалаючий вола, тот такой же, що удушаючий пса.
Это именно как раз идет против обрядности. То есть тот человек, который не получил откровения о жертве Бога, откровения о Боге, но он исполняет слепо обряд. Он не понимает, что он даже делает. Он думает, что чем больше он принесет жертвы, не задумываясь об этом, о том, что он делает, и к чему, что несет символ этой жертвы, то он страшные вещи делает на самом деле. Тогда, когда он... это касается всего. И хлебопреломление, если мы не рассуждаем о теле Господнем, мы пьем себе осуждение, да, и от того немало болеют и много умирают. И точно так же касается вот того жертвоприношения до Христового, тогда, когда это был просто обряд, и в нем не было прочувствования жертви перед Богом і для Бога.
Добре, повертаємося до питання від нашої слухачки. Перше послання апостола Івана, 5 розділ, 16 текст. Там гріх не до смерті і гріх, який до смерті.
Да, если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Ну, как вам сказать, если человек хулит имя Господа, но он даже не понимает, кто такой Господь и что это такое, кто такой Иисус, и что такое означает Христос, Господь говорит, вам простится. То есть, если вы будете говорить на Сына Человеческого, вам простится, если вы еще не понимаете, о чем речь. Но если человек понял, о чем речь, что это Сын Божий, что это Господь господствующих, что это сам Бог, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. И поэтому тот, кто хулит имя Иисуса Христа, тот хулит Бога. И такому не будет прощения. Поэтому это вообще-то, я считаю, редкое явление, очень редкое явление, когда человек, получив знание от Бога о Боге, кто такой Бог, и что во Христе был сам Творец неба и земли, чтобы он сделал такую хулу, таких людей, наверное, очень мало. Вот. А на человека Иисуса Христа, Иисус понимает, что вы несовершенны, и у вас нет понимания, и поэтому он говорит проститься вам.
Маємо телефонний дзвінок. Василь, здравствуйте.
Мир Божий вам всім. Брат Олексій, мене цікаве таке питання. От і темі, що ви зараз говорите. Скажіть, будь ласка, якщо в Біблії сказано, ваше тіло є суть храм Духа Святого, і в цьому тілі живе Бог. Бог мається на увазі Дух Святий. Багато людей, якщо людина приймає Бога, вони проклинають цю людину, оце все тіло, і вони б'ють, і буває оце. Це хула йде на Духа Святого, я так розумію. Чи як?
Подождите, не понял, на яке тіло вони...
Дивіться, людина приймає Ісуса Христа, приймає водне хрещення, стає людиною Божою, так? Яка приймає до себе Христа. І тоді починаються оці напасті інших людей, які там проклинають, он він штунда, і там плюють, і це все. Получається, вони Духа Святого якщо живете.
Я понял, да. Спасибо за вопрос.
Короче, хорошо, ще в Старому Завіті сказано, що касающийся вас, Ізраїль, касається зениці ока моего, да. Через пророків було таке.
Ну, смотрите, опять же, мы только что именно вот этот вопрос обсуждали. То есть, если человек принял Иисуса Христа Господом, получил крещение Духом Святым, и он стал храмом Духа Святого, и в нем пребывает Бог. Но неверующие люди гонят его, хулят его и так далее. Это не значит, что они хулят Духа Святого. Они не знают Духа Святого, и поэтому им проститься. И поэтому им проститься. Они не гонят Духа Святого, они не имеют представления даже о том, что есть такой Дух Святой. И поэтому этим людям проститься. А вот те, которые хулу на Духа, вот тем не проститься. Но хула на Духа – это осознанная хула на Бога, осознанная хула на Духа Святого. А тот, кто не имеет представления, кто такой Бог или кто такой Дух Святой, как он может его похулить?
Це взагалі цікаво. Тема, тому що у Петра написано, що якщо вас переслідують як християнина за праведне життя, що ви не берете участь в їхніх оргіях, да, він каже, що дух слави на вас почиває. Ними імі он хуліться, так і прямо і сказано, а вамі прославляється.
Тобто це да, це да. Давай дзвонок.
Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
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 Тогда вот есть такой вопрос. Если человек был верующий, возрожденный, получил рождение свыше, потом упал, а через время он начал возвращаться к Богу, но через другую церковь, традиционную. И там вот есть такой обряд приобщения к церкви, когда отрекаются от крещения, принятое в евангельских церквах. И там, ну, как бы отрекаются от этого. Это есть ли хулы на Духа Святого?
Опять же, вы поймите правильно, вот духовные вещи, они не бывают объективными. Почему? Потому что дух – это очень субъективно. Никто не знает, что в душе человека, кроме души человеческого, и не знает, что от духа только сам Дух Божий знает это. И поэтому это очень индивидуально. Мы можем порассуждать, что тот человек, который в евангельской церкви принял крещение, он совершенно не понял, что он делал, и он был неверующий, и пошел вслед традиции, или его там друзья затащили, ну еще как-то. Ну то есть он не понимал, что он делает. И в конце концов проходит какое-то время, он упал, Господь его все равно коснулся, потому что было исповедание. Я больше верю в исповедание, потому что написано, что всякий, кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог. И если человек, будучи совершил исповедание веры, призвал имя Господа, признал его Сыном Божьим, то в нем пребывает Дух Божий. Начатком, да, малым начатком, плоть еще сильна, но Бог, Дух не оставит такого человека. А то, что он совершил первый раз крещение, он, может, и не осознал, что он совершил, но Бог его любит и держит. Бог не хочет не то, что смерти верующего, не хочет смерти грешника. И поэтому, возможно, в другую среду там какие-то более добрые люди или еще какая-то ситуация. Или Бог по-другому коснулся каким-то образом, я не знаю. И он принимает повторное крещение. Мы не знаем. Я не могу сказать, почему. Потому что нету вот этих правил в Библии, которые говорят повторное крещение или еще что-то. Этого нету. Но, опять же, я хочу вам сказать, объективного духовного опыта нету. Это исключено. И поэтому у каждого есть свой личный духовный опыт. Личный. И понимаете, как... И может быть, кто-то, когда принял Господа и пошел креститься со всеми вместе в эйфории, и ничего не понял. Пришло время, и Бог коснулся его, и он тихонечко встал на колени в ванной своей и помолился Господу, попросил прощения и сделал сам себе крещение. И такое бывает, я знаю это, такое было. И так может быть. Поэтому я говорю, нету духовного опыта, объективного. Есть только субъективные отношения человека и Бога.
Я хотів би повернутися до теми хули. Ми сказали, да, що в тім імі он хуліться, а вами прославляється. Дух Бога, Дух Слави. І от цікаво, що в різних Євангеліях бувають розбіжності в формулюваннях. Наприклад, хто скаже хулу на сина чоловічеського, тому прості це. Дехто вважає, що на сина чоловічеського тут Ісус Христос. Дехто скаже, ні, на сина чоловічеського, на будь-яку людину.
Ну, тільки що був дзвінок, що як на віруючого штунда там і так далі.
Да. А в другому Євангелії написано так. Істинно говорю вам, простяться синам человеческим любые хулы и хуления, какими бы ни хулили они. Но кто похулит Духа Святого, тому не простится ни в сём веке, ні в будущем. Тобто, можливо, що були різні перекази 30, 40, 50 років. Протягом великого періоду всі ці історії, вони просто переказувались із уст в уста. І один запам'ятав так, а другий так. Я, наприклад, більше схиляюся до того, що спочатку було простяться синам человеческим, тобто людям. Любые хули и хуления, которыми бы не хулили, но кто похулит Духа Святого, тому не простится. А уже потом переказывало и вышло так, что кто похулит Сына Человеческого, а кто похулит Духа.
Возможно и так. И вот этот звонок очень хорошо. Брат Василий нам звонил и говорил, что то, что если человек принял Господа, принял Духа Святого, и его хулят, его гонят, они как бы... гонят Духа Святого, как бы таким образом. Но еще раз говорю, мы подтверждаем это, что это прощается, потому что ну, человек не знает, что он делает, не понимает. И Господь на кресте сказал, Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. Потому что написано в Иоанна 6 главе, по-моему, если бы они имели знания, то не распяли бы Господа славы. Если бы они понимали, что они творят или кого они распинают, то тогда бы не распяли Господа слава, если бы имели это знание. И поэтому Господь...
Там сказано про каких-то начальников цього світу, світу.
Ну, и все равно идет речь о Голгофе, да, то, что если бы они понимали. И поэтому, как бы, когда человек не понимает, что он делает, Иисус также нам, я же говорю, на кресте сказал, Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. Хотя они говорили, если ты Сын Божий, сойди со Христа, и мы уверуем. То есть они хулили имя Бога, но они не понимали, что это Бог. Они не понимали, что это Дух.
Меня тут потішає в цій темі Савл, який став Павлом. Він сказав, що я... преслідував церкву Божу, так? Ми зараз говоримо, брат упав, там, ну, почав там випивати, чи ще щось, може там гуляти і так далі. Апостол Павло, майбутній апостол церковь. Тоді, да, тобто він, можливо, страшні речі робив, там доходило до вбивства, як зі Стефаном. Він був свідком, а не просто хлопчиком, який там одежі стеріг.
Тобто, ну, піднімав це... руку для того, щоб убити Стефана.
Так, він брав в цьому безпосередню участь, і він каже, що Бог мене помилував, тому що я ділав це... По неведению,
в неверии,
да, вот. Но для того и помилован, чтобы, значит, чтобы инши мало надею, что Бог богато милостивый.
Очень хорошо. И вот это как раз вера, которая определена самим Богом, Иисусом Христом, в Иоанна 14 главе 10-11 стих. Итак, верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. Вот наша вера. То есть Иисус определил нам веру. Да? Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. Если человек уверует, что в Иисусе Христе Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, и когда он похулит Бога в Иисусе, то тогда нет прощения. А если он не имеет веры, вот как Савл, в неверии, он гнал Иисуса Христа, не понимая, кто это и что это.
Для него это были сектанты, которые променяли веру в Бога на веру в какого-то Теслу из Назарета.
Да, непонятно что. И поэтому он в неверии это совершал. И Господь на кресте молился в том числе за Савла и за всех остальных людей. Господи, прости им, ибо не ведают, что творят.
Наступне запитання від наших радіослухачів. Царство Небесное і Царство Божье, одно ли это и то же? Или чем-то отличается одно от другого?
Царство Небесное и Царство Божье это одно и то же, но отличается оно географией. То есть Царство Божие это там, где Бог есть Царь. В Небесном Царстве Бог есть Царь, но на земле Царь не Бог, на земле Царь Сатана. Это князь мира сего. Иисус говорит, вот идет князь мира сего, который во мне не имеет ничего. Мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит во зле. 1 Иоанна 5:19. И поэтому... еще раз говорю, Царство Божие – это там, где царь есть Бог. И на земле Царства Божьего нету. Иисус говорит, молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. И вот это Царствие Твое, оно через веру входит в сердца верующих. На самом деле Царство Божие находится на небе, и также Царство Божие находится в сердцах верующих. Написано в Луки 17:21, Царство Божие незаметным образом внутрь вас есть. Итак, Царство Небесное на небесах, Царство Божие и на небесах, и на земле, но только в сердцах верующих.
Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Доброго дня.
Добрий день.
У мене таке запитання. Будь ласка, я хотів би почути, як ви относитесь до пророчеств, которые пророчествуют до церкви, порой на них опираются.
До пророцтв чи до пророків?
До пророчеств. До пророків.
Угу. Ну, взагалі можна і про те інше говорити, тому що одне від одного, ну.
Да, ну смотрите, тут конечно, с осторожностью, безусловно. Безусловно, все надо быть с осторожностью. И, ну, хотя написано, что делает ли что-нибудь Господь, не открыв рабам своим пророкам, что собирается сделать. И как бы пророки, более того, написано, ревнуйте о дарах больших, особенно о том, чтобы пророчествовать. Это хорошо. И каждый, понимите правильно, Бог хочет, чтобы все пророчествовали. И так и написано, Он хочет, чтобы все пророчествовали. И каждый человек является пророком в своей собственной жизни, в своей собственной судьбе. Ведь смотрите, нету посредника между Богом и человеком. Это в Ветхом Завете были пророки, которые выступали посредниками между Богом и человеком. Но сейчас, когда мы приняли Духа Святого, и Дух Святый вселился в сердца наши, и у нас имеется общение с Богом внутри нашего сердца. И мы все являемся пророками для самих себя или для нашей семьи, или для любой какой-то ситуации. Мы сами являемся пророками. И поэтому это нормально, но смотрите, если мы верующие люди, и Дух Божий живет в нас, то Он нам провещевает. Он нам провещевает, и у нас есть какие-то знания, знания от Бога. И когда мы слышим какое-либо пророчество, то наше сердце, наш Дух Божий отзывается на это пророчество, и наше сердце подтверждает, точно, у меня было это пророчество, есть, вот, и Дух везде, да, Он дышит где хочет, и Он может дышать и в пророке, и в тебе. И когда у тебя было это пророчество, и кто-то другой произнес это пророчество, ты точно знаешь, что это от Бога. Почему? Потому что Бог тебе это проговорил. Ты это чувствуешь, что это от Бога, ты веришь этому. И наоборот, у тебя бывает такое ощущение, тогда, когда ты слышишь какое-то пророчество, и твой дух противится. Это свидетельствует о том, что, ну, что это что-то не так. Или для тебя это закрыто, возможно, такой вариант, или что-то тут не так. Поэтому доверяйте своему сердцу, миру Божьему в вашем сердце, и вы увидите явно, какие пророчества истинные, какие нет.
Цікаво, що прозвучала фраза «мир в серце». Сказано, що якщо коли хто пророкує, апостол Павло писав в Коринт, можна сперечатися, чи це для всіх і для нас сьогодні, чи тільки для них, то хай пророкують двоє або троє, і решта хай розсуждають. І от, ну, виникає питання, а про що тут, ну, власне, розсуждати? Тому що говорить пророк, він каже, так говорить Господь Бог. І тра-та-та-та-та-та. Що тут розсуждати? Ти або приймаєш, або кажеш, це маячня, а людина просто психічно неврівноважена.
Сложный вопрос. Еще раз говорю, что на самом деле самое важное, чтобы мы имели Духа Божьего, и чтобы соизмерялось вот какое-то пророчество с нашим Духом Божьим. Если нету соединения, соизмерения, одно из двух, или мы не имеем Духа, или это неправильное пророчество.
Дякую. Час нашої програми добігає кінця. До нових зустрічей.
До свидання.
Це була програма «Запитання і відповіді» з Олексієм Волченком.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitle.org.